В центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кобракова. Всех еще раз приветствую. И в центре нашего внимания сегодня антикризисная поддержка бизнеса. Оценку происходящего в связи с коронавирусом дала Федерация рестораторов и ательеров. 90% ресторанов и кафе в Москве и Подмосковье могут не открыться после снятия режима самоизоляции. Прогноз, мягко говоря, не самый оптимистичный, но факт остается фактом. Часть заведений закрылась, другие же пытаются найти дополнительные каналы сбыта продукции. Но понятное дело, что не все рестораны и кафетерии, представленные в Москве или Подмосковье, они могут организовать доставку каких-то блюд, какой-то еды и так далее. В свою очередь, правительство Москвы расширило перечень мер поддержки бизнеса. Вот о том, как эти механизмы работают, мы как раз-таки и будем разбираться прямо сейчас в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. И начнем с первоисточника Федерации рестораторов и ательеров России. С нами на прямой связи Игорь Бухаров. Это президент Федерации рестораторов и ательеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАН ХИКС. Игорь Олегович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Игорь Олегович, давайте коротко я вас попрошу озвучить ключевые причины того, почему сегодня Федерация делает вывод, что порядка именно 90% ресторанов и кафе могут просто не открыться. Ну, то есть, условно, вы можете назвать три ключевые позиции, объясняющие это?
Ну, позиция-то одна, она очень проста даже, да, это невозможность выполнения наших обязательств перед контрагентами, в связи с тем, что у нас упал товарооборот, к нам не ходят гости, у нас нету выручки, и мы из этой выручки не можем расплатиться ни с арендодателем, ни с поставщиками нашей продукции, ни заработной платы, ни с оплатой за коммунальные услуги и, самое главное, с налогами. Ну, с налогами сейчас вопрос решается, это отодвигается как-то дальше. Стоит вопрос самый сейчас острый. Стоит вопрос, это заработная плата, это сохранение коллектива. Ну, раньше мы платили деньги из денег, приходящих к нам в кассу, поэтому сегодня этих денег нету и взять их негде. Угу. Сегодня там Сбербанк начинает выдавать, но пока Сбербанк выдает под 0%, но опять же надо же понимать, что этот кредит, его нужно будет отдавать. И сегодня мы не понимаем, сколько продлится карантин, скажем так, да? Продлится он неделю, месяц, два месяца или три месяца, мы не понимаем. Поэтому мы не можем сейчас совместно с нашими коллегами посчитать, а как будет дальше развиваться бизнес. Но дальше еще надо понимать, что будет покупательная способность населения падать.
Это
люди,
да,
которые работают в другом бизнесе, они не придут к нам, понимаете? И уже совершенно по-другому будет потребление развиваться. Если нет денег, в последнюю очередь люди идут в ресторан.
Я поняла. Хорошо, Игорь Олегович, давайте тогда наглядным сделаем наш эфир. Мы сегодня связывались с несколькими представителями бизнеса, но и, в принципе, можно сразу сказать о том, что они подтверждают то, что и вы сейчас сказали. Ну, в общем, глупо было, на самом деле, в этом как-то сомневаться. Но, тем не менее, давайте вместе послушаем их комментарии и тоже с вами проанализируем. Причем давайте анализировать и с точки зрения мер, которые сегодня предлагают власти Москвы, в частности, для того, чтобы как-то помочь ресторанам, ательерам, гостиничному бизнесу и так далее. Давайте вот начнем с комментария владельца сети ресторанов «Квартира 44». Мне кажется, это довольно известный ресторан. Николай Борисов им является, этим владельцем. Вот какую он дал оценку происходящему.
Проблема в том, что мы упустили время. Поскольку мы знаем, что у государства нет столько денег, как есть в Соединенных Штатах Америки, как есть в Берлине, в Германии, в Англии, где людям выдают просто на руки огромные деньги. Нам нужно было сразу закрываться, и тогда, пока были деньги, можно было раздать людям зарплату. Нужно не отсрочки, а отменять просто каникулы, давать на аренды. Но вот сегодня вышел хороший указ мэра о том, что вроде арендные платежи, те, кто снимает у города и прочее, они будут отменены до июня. Вот сейчас юристы изучают. Вот это правильно, потому что, понимаете, отсрочка по уплате, это все равно растет у бизнеса дебиторка. Потом-то их нужно будет платить. А с чего их платить?
Вот, Игорь Олегович, по поводу самого первого тезиса Николая Борисова, что упущено время и что у государства нет денег, чтобы, видимо, в понимании Николая Борисова помочь бизнесу, чтобы помочь, соответственно.
Давайте, хорошо, я понял вопрос. Значит, понятно, что мы общаемся с нашими коллегами в Соединенных Штатах, мы общаемся с нашими коллегами в Европе, мы общаемся с нашими коллегами в Юго-Восточной Азии. Вот сегодня мир стал глобален, ты просто набираешь и спрашиваешь, коллеги, как у вас?
Угу.
Понятно. Значит, дело в том, что если смотреть на наше законодательство, то вы четко понимаете, если вы не заплатили зарплату, значит, это уголовное преследование. Если вы не заплатили налоги, это уголовное преследование. Если вы не заплатили деньги своему арендодателю, то он объявляет вас банкротом, и вы лишаетесь вообще бизнеса, и тогда вы сделать уже ничего не можете. Поэтому, значит, вопрос выживаемости, все просто ждали, а что предложит правительство? Правительство работает 24/7, чтобы было понятно. Там, мы сидим в удаленке, там я сижу больше, чем в 12 чатах, и обсуждаем все, что нужно для этого, решая мелкие проблемы, которые очень важны. Вот если сегодня говорят о том, что вот правительство будет там, Москва выдавать будет деньги на зарплату. Значит, стал вопрос, а НДФЛ с этой выданной зарплаты мы должны будем заплатить или нет? Вот тоже об этом никто
хороший
не
подумал. Хороший вопрос, да.
А это нюанс, понимаете? А дьявол в деталях. И вот целыми днями, в течение дня, там больше чем 16-18 часов, поверьте мне, происходит эта работа. Точно так же в правительстве Москвы, точно так же в правительстве Российской Федерации. В рабочих группах, кто отвечает за это, Андрей Рамович Белоусова, в Минпромторге, в Минэке. Вот, это происходит. Понятно, что на сегодняшний день мы идем с каким-то опозданием, потому что нужно понимать, как будет развиваться коронавирус. Михаил Владимирович Мишустин на заседании комиссии по малому и среднему предпринимательству сказал, ребят, мы про вас не забыли, у нас есть как бы какие-то проблемы, мы сейчас налоги отодвинули на полгода. Что там будем с ними делать дальше, значит, мы посмотрим. Понятно, что ресторатор, который сидит и считает, что ему нужно делать сегодня, а не то, что ему нужно будет делать через полгода, а выбор только один. Или ты сейчас банкротишься, чтобы не отвечать ни за что там, вот, или ты все-таки считаешь, как тебе нужно двигаться дальше. Арендодатели, понимаете, которые говорят о том, что вот, а у нас тоже есть проблемы. Но мы же не можем проблемы за арендодателей еще решать. Да, мы тоже поднимаем, тоже с банками начинаем обсуждать. Вот там, например, Сбербанк начинает выдавать в Якутии деньги, но только говорит, вы знаете, а вот вы должны прийти к нам, потому что мы будем выдавать вам эти деньги на заработную плату, если зарплатный проект будет в Сбербанке. Значит, а дальше получается ситуация, а у него в другом банке кредит, его из того банка никто не отпустит. Тот банк второй сразу скажет, верните кредит. И как быть в этой ситуации? Вот такая вот цепочка, понимаете, это все решается прямо вот на сегодняшний день быстро.
Я вот, знаете, вспомнила пример, конечно, выступления Анастасии Татуловой, основателя кафе «Андерсон», да, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот сначала вашего комментария, Игорь Олегович, а насколько вообще напрямую контактируют бизнес и чиновники, чтобы понимать, что, вот, например, как с вопросом с НДФЛ вы привели пример, что понимать, будет там НДФЛ или не надо будет платить
вот
там
сейчас
НДФЛ?
Сейчас уже вопрос в чате задан, уже напрямую, контактируют очень близко. Контактируют с рабочей группой, которая у Андрея Рамовича Белоусова, которую тут же ему докладывают.
Mm-hmm.
Вот есть какие вопросы, значит, они тут же там. В этой группе есть представители банковского сообщества, в этой группе ОСИ, в этой группе очень большое количество бизнеса.
Вот как раз я и хотела спросить про банки, потому что там отдельные банки, есть множество новостей и про Сбербанк, и про ВТБ, и можно дальше перечислять, которые свои предлагают какие-то программы для бизнеса сейчас.
Да, это есть то же самое. Но вот понимаете, сейчас, я все-таки вам могу сказать, что общее положение, в том числе там, благодаря как бы, средствам массовой информации, есть некая паника. Она присутствует, вот, значит, и решить сразу все вопросы, понимаете, мы живем в законодательном поле, нельзя вот так по щелчку сказать, как бы, как у себя там где-нибудь на огороде, знаете, вот я не буду вот этой лопатой копать, буду копать другой,
угу.
Понимаете, так не получается, потому что нужно сделать изменения, нужно их выдать в Госдуму. Госдума принимает сегодня уже там сразу в трех чтениях, сразу отправляет Совет Федерации. Дальше уходит это все президенту на изменение законодательства. Подписано. Понимаете, это все очень сложная история. Действительно, нужно сегодня просто вот, ну, напрячься. Во-первых, ну, нельзя просто ждать, конечно, милости от природы. Помните, да, нужно взять все в свои руки. Поэтому, или вот такое, как это, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Конечно, нужно делать, нужно договариваться с собственным коллективом, нужно менять концепцию, нужно сокращать ассортимент, нужно смотреть. Но самое важное, о чем мы говорим, конечно, нам нужна сегодня новая экономическая политика, такая 2021, которая, понимаете, нам нужно понимать, и сегодня бизнесу нужно понимать, в какой юрисдикции, в какой сегодня юридической, в юридических законах, каких, какой в экономических, какой политике начнут работать выходящие из кризиса рестораторы и ательеры. И точно так же это касается любого бизнеса. Надо понимать. Я на совещании по малому и среднему предпринимательству сказал, я говорю, вы знаете, когда в 90-м, когда кризис начался в 1988 году, когда продукты стали пропадать, и в 90-м, помните, развалился СССР, да? Вот тогда возникло большое количество бизнеса, тогда начали развиваться рестораны эти. Почему? Потому что, ну, вот все люди наверху, они были заняты дележом, там, не знаю, власти, там, рассаживание по стульям, там, они не занимались бизнесом. А потом, там, им больше бандиты занимались, знаете. А потом, значит, пришли контролирующие органы, и вот они вот стали, они стали зажимать. Поэтому нужно продолжать регуляторную гильотину, нужно смотреть, как выходить из этого, потом дать возможность бизнесу. Дальше еще возникнет вопрос. Когда все закончится, нужна будет кровь, масло смазывать, бензин для того, чтобы запуститься. Нужны будут деньги на это. Это так кажется. Вы пришли, ну, стоит оборудование, все стоит. Люди куда-то разбежались уже, понимаете? Через сколько времени это все закончится? И дальше что? И вам нужно этот тонко настраиваемый механизм, который работает, как ни странно, на арендованных площадях, на значит, взаимных договорах с поставщиками продуктов, с поставщиками вина, с поставщиками оборудования, с лизингом, с банками, с кредитами, со всеми делами. Тонко налаживаемый механизм. Сразу это все сделать не важно. И при этом еще раз дальше. Мы понимаем, что потребление изменится, мы еще не знаем, что нам будет нужно. Нужно ли будет нам опять открывать чебуречные и шашлычные, понимаете, или продолжить гастрономический прорыв наш, который привлекает к нам большое количество туризма.
Вот в продолжении комментария по поводу того, что появятся деньги, когда, точнее, понадобятся деньги, когда будут выходить и рестораторы, и ательеры из кризиса вот этого коронавирусного. Давайте еще один комментарий послушаем от основателя и управляющего сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова. Он как раз обращает внимание на еще один аспект, а аспект касается тех, кто платит за банкет.
Случится снижение доходов населения, и то количество ресторанов, которое было до кризиса, просто будет не востребовано после кризиса. Почему в Москве такое большое количество ресторанов? Потому что есть и доходы, которые позволяют там питаться. Если это количество ресторанов 2019 года перенести в 2009 год, то половину ресторанов можно закрыть. Те меры, которые анонсированы, они для предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас группа топовых рестораторов подготовила письмо на имя Мишустина с просьбой включить в эти же меры крупный бизнес, который является плательщиком НДС, может оказаться вне этих мер поддержки.
Вот, Игорь Олегович, давайте возьмем еще несколько шире. Я не хочу показаться жестокой, и я прекрасно понимаю, что нужна финансовая поддержка, но если мы и понимаем, что сейчас многие останутся без работы, прогнозы сейчас тоже абсолютно разные. Причем, кстати, безработные могут остаться и те, кто раньше работал в ресторане, потому что вы же подтвердите, что персонал, он огромный у некоторых. То есть там... И повара, и не повара, и кто только там не присутствует. Так вот, вот это, если не выборочная помощь, но более локальная помощь, она насколько объективна вообще, насколько объективно о ней говорить в таком разрезе?
Ну, во-первых, если вы видели, да, там выделены системообразующие предприятия, значит, при этом, значит, понятно, что это вдруг Макдональдс и Бургер Кинг возник в этом случае. Значит, ну, я могу сказать, что да, действительно, есть часть рестораторов, которые создали большую там структуру, да, но просто я в этом случае могу сказать, вот скажите, чем отличается ресторан маленький, у которого есть один владелец, и скажем, там 20 ресторанов таких же маленьких, у которых тоже один владелец. Чем отличается вот этот один ресторан от одного в этой группе?
Но мне кажется, что обороты другие, Игорь Олегович.
Ну, послушайте, еще раз. Один ресторан и один, чем он отличается? А что, это что, вот это катер и крейсер, что ли? Вы меня не слышите. Вот смотрите, еще раз. 20 ресторанами владеет один человек. Значит, в каждом из них оборот там 100 рублей.
Так.
И есть один еще владелец, у которого тоже оборот 100 рублей. Чем отличается один ресторан, вот этот, которым владелец один владелец, и от одного ресторана из этих 20? Ничем.
Хорошо, если ничем, скажите, в глазах властей столицы российской это понимание присутствует, что ничем не отличается?
Нет, потому что у нас всегда был вопрос, связанный с малым и средним предпринимательством. Мы поддерживали маленьких. Вот есть талантливые люди, которые смогли сделать большие предприятия, есть западные, пришедшие к нам с большими деньгами компании, которые привезли сюда франшизы разные, там у них есть поддержка определенная. Значит, в этом смысле, конечно, мы понимаем, что значит, вот эти развились, и вдруг они оказались за бортом. Мы говорим о том, что нужно помогать всей отрасли.
Понятно, что всей, и, ну, наверное, с вами трудно поспорить, но вот непонятно, есть ли у государства деньги на то, чтобы помогать всем. Это мы возвращаемся к началу нашего с вами разговора.
Пока сегодня, смотрите, государство пока конкретных денег не дает.
Это я поняла, да.
По большому счету мы не просим, мы просто говорим, мы просим освободить нас от части налогов. Часть налогов, например, реструктуризировать там и растянуть там, например, там на несколько лет. Тогда понятно все, не надо давать денег, да, вот надо просто вот сейчас, скажем, там, когда биржи, знаете, падают, что делают с биржей? Биржу закрывать, чтобы панику убрать, и сделать уже дальше меры. Ну, как вот сказал Михаил Владимирович, вот мы сейчас на полгода отодвинули, дальше будем решать. Вот, я бы тоже бы не паниковал, в этом случае мы с правительством работаем, есть проблемы, которые нужно. Но нужно успокоить всех бизнесменов, сказать, что мы в той или иной степени, мы их поддержим теми или иными возможностями государства. Потому что пенять на то, что там напечатали деньги в Америке и всем раздали, как бы мы так не можем сделать, у нас рухнет экономика.
Вот, и вот, собственно, вот здесь еще тогда один вопрос, ответьте мне, пожалуйста. Мы сейчас с вами говорим о создании условий. То есть если вы утверждаете, что деньги бизнесу не нужны напрямую, значит, необходимо создавать условия, при которых этот бизнес сможет выжить, правильно?
Правильно, да.
Мы можем утверждать, что создаваемые условия, даже если говорить сейчас абстрактно, эти условия подойдут для всего и малого, и среднего бизнеса.
Да, если эти условия, да, они могут подойти и для малого, и среднего.
То есть, если это касается уплаты аренды, кредитов, НДФЛ.
Это касается всего. После 2014 года я всем своим коллегам, тогда конфликт по аренде был, я всем своим коллегам говорил, заключайте договора в рублях. Все равно кто-то там заключал договора в валюте, и вот сегодня рубль рухнул, и еще покупательная способность нет, тебя закрыли, но тебе рассказывают, что вчера ты должен был платить за $1.60, да, а сегодня будешь платить 80.
Угу.
Понимаете, и вот это вот, а государству я тогда говорил, что нужно этого все переходить в собственную валюту, об этом даже президент говорил.
Это да, но, как всегда, видимо, пока сам награблен подобный.
А всем кажется, что кризис закончился, а я вам хочу сказать, что я пережил кризис 88-го года, 98-го, 2008-го, 14-го, и он продолжается, это все продолжается. Вот, к сожалению, наши коллеги вот поступают так, кажется, о, пережили, вытерли пот от лба, давайте побежим дальше.
И вот хорошо, Игорь Олегович, раз вы человек опытный, скажите, как сильно, как существенно после каждого пережитого кризиса менялась та экономическая политика, о которой вы говорите сейчас, что должна быть новая экономическая политика 2021, например.
Вот она, к сожалению, никак не решалась, она только ужесточалась. Вот сегодня регуляторная гильотина, начатая предыдущим правительством, к сожалению, пока тормознулась. Хотя там гигантское количество различных распоряжений, значит, законов, да, которые, например, на качество продукции вот, ну, никак не влияют. Но очень хорошо влияют на то, что если придет проверяющий, за это можно оштрафовать. Угу. Давайте мы будем просто нормально работать, платить налоги и спать спокойно.
Ну, в общем, понятно, что такие крайние меры, они тоже неэффективны. Есть еще, кстати, один поворот, Игорь Олегович. Предлагаю нам с вами его тоже разобрать. А поворот этот идет к нам от Сергея Вдовиченко. Это совладелец кофейни VM Cafe. И он предлагает рассмотреть какие-то альтернативные идеи для развития бизнеса.
Это только начало, и мы сейчас уже, скажем, забиваем гвозди в крышку гроба. Вот, дальше будет хуже. Это точно привит новые формы, абсолютно точно. Будет расти сервис доставок 100%, и даже какие-то услуги типа повар на час, бариста на час, там, бармен на час. Ну, не на час, я имею в виду на дом.
Вот, Игорь Олегович, как вы смотрите сюжет?
Можно я хочу сказать, я-то давно работаю еще с 81-го года, еще в советском общепите. Значит, повар, бармен и официант по приглашению – это типичная услуга всегда и всю жизнь, которая была еще даже в советском общепите. Вот, это ничего новое. Ну, или, как бы скажем, все новое – это хорошо забытое старое. Mm-hmm. Вот, действительно, там, ну, мы видели эту систему. Притом цифровизация, она же дает возможность вот это сделать. Да, это понятно все, да, это будет так, будут люди совершенно, будет другое потребление. Молодежь вообще там, например, оно в рестораны не ходит, потому что там оно готово там что-нибудь съесть дома. Очень показателен был этот, вот этот Новый год, когда рестораны пытались поднимать цены на меню и на празднование. Было видно, как быстро в так называемых лофт-помещениях, да, которые сдаются, просто пустое помещение сдается, люди заказывали еду, чтобы им привезли, заказывали официантов-поваров, барменов, чтобы их обслуживали. А некоторые не заказывали, некоторые заказывали вообще в офис. Девочки накрывали на стол, мальчики разливали алкоголь. После этого заказывали компанию, которая убирала это все, а некоторые потом даже не заказывали, убирали самостоятельно. Поэтому рестораны в этом смысле пострадали. Они тоже должны понимать, что они будут жить в новых условиях, да. Но если эти экономические условия, которые сделает государство для развития, то будет всем достаточно и нормально. Но то, что все мир поменяется в потреблении, и в том числе в ресторанах и отелях, это будет действительно так.
Игорь Олегович, немножко философский вопрос. А на самом-то деле, вот страшно или нет, что происходит такая трансформация? Я понимаю, что мы живем с вами, наверное, в уникальной сейчас ситуации, в уникальной обстановке, но вот новости, которые мы получаем, даже не касаемо малого, среднего бизнеса, а, например, спорта, да, вот одна из свежих новостей, что Ювентус не знает, что делать с Роналду. То ли его продавать, то ли еще что-то, потому что он получает огромную зарплату. Многие клубы футбольные, хоккейные отказываются от выплаты огромных зарплат своим спортсменам и отдают эти деньги на поддержку всего организационного процесса, потому что мы знаем, что футбол – это не только сами футболисты. Может быть, с рестораторами, ательерами то же самое?
Ну, это действительно так. Значит, где-то звезды зажигаются, кто-то их зажигает, значит, кому-то нужно. Понятно все. Значит, я могу привести пример. Когда-то модель на подиуме стоило $1 миллион, там, вот как Наоми Кэмпбелл, да, а потом вдруг все решили, что больше этого не будет. То есть смысла в этом нету. И все это упало. И точно так же сейчас решат, там, а нужно ли показывать, что там. Это как шоу. Мы заплатили за Рональдо, заплатили там $200 миллионов, там, за то, что мы его купили. Понимаете, это бизнес. Спорт, который там, это бизнес. У нас спорт – это здоровье, и в бизнес он пока еще не превратился. Вот, поэтому точно так же там понятно, что, скорее всего, мы до сих пор еще улыбаемся пирожковым, которые остались из Советского Союза, чебуречным, которые остались, шашлычные. Да, мир изменится. После 98-го года рестораны так называемой высокой кухни, которых было много, они как-то так, ну, как-то подсдулись. Мы все стали прекрасно есть греческий салат и цезарь. Сегодня к нам вернулся оливье. Да, мир меняется. Ничего в этом страшного нету. Это происходит на наших глазах. Но очень интересно это наблюдать со стороны 40-летнего своего опыта работы в этой сфере.
Угу. Игорь Олегович, я вас благодарю за сегодняшний разговор. Желаю вам и терпения, и удачи, и здоровья, самое главное. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Я вот добавлю вам еще масло в огонь и расскажу о прогнозах, которые делают в деловой России. А там прогнозируют, что сфера услуг она пострадает тоже очень сильно, и без работы может остаться более 1 миллиона человек. Как они будут переориентироваться? То есть это как раз те люди, которые работают, например, в ресторанном, гостиничном бизнесе, на предприятиях культуры, какой-то креативной индустрии, фитнес-индустрии, индустрии спорта. Здесь попадает, ну, в общем, под раздачу, что называется, очень многое и многие. И вот с этой точки зрения тоже хотелось бы разобраться, как будет работать тот второй уже пакет мер поддержки, который был озвучен властями российской столицы. Об этом после короткой паузы.
В центре внимания.